Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 169. Рассказ «Великая». Читает Тамара Львова.
Страсть. Я не знаю, что это. В своей жизни я с этим не встречалась. Ну, то есть, как бы это сказать, я в себе такого чувства никогда не находила. И для меня оно неизведанное. Но я наблюдала страсть в других людях. Это страсть к творчеству. И я могу точно сказать, что это люди, это актеры. Потому что вот в театре, в театре страсти очень много. И она такая, я ее воспринимаю как некий ураган, бурю, взрыв. Это что-то такое вот... Я этого чувства я боюсь на самом деле, потому что, как правило, он внезапен, и чаще всего к нему не подготовлен. И наверное, я вот этого ощущения там, я сторонюсь, потому что мне страшно. Мне страшно, что я не смогу контролировать себя, свои слова, движения. И поэтому страсть вызывает у меня... Так это такой вот испуг легкий. Здравствуйте. Меня зовут Тамара Львова. Я писатель, литературовед, организатор Омского клуба любителей фантастики и фэнтези «Мицар», член Союза российских писателей и Союза литераторов России. Писать я начала с 10 лет. И это были стихи. Где-то уже к 18-20 годам пришла проза. Основной жанр, в котором я пишу, фэнтези, мистический реализм. Но иногда я пишу очерки, эссе, статьи, связанные с реальной жизнью. И вот сейчас первый свой рассказ, который я хочу прочитать вам, называется «Великая». Он о женщине, которая жила в Омске в 90-х годах. Возможно, кто-то из вас узнает в ней знакомую. Когда этот рассказ уже вышел, был опубликован, то я получала отзывы и письма, и мне рассказывали, как эта женщина живет в Нефтяниках. Кто-то мне написал: нет, она живет на Московке. Ну, так или иначе, этот небольшой рассказ вызвал отклик. И мне было приятно его услышать. Еду я как-то в автобусе по метромосту. День ясный, осенний. Через реку виден песчаный берег и парк. Березы и ивы совсем золоченые. И вспомнилась мне одна личность. То ли берег напомнил, то ли осень навеяла. А может, все разом. Бывает такое, когда несколько обстоятельств складываются в одно и вытаскивают из памяти то, что забылось, отошло в тень. Автобус встал у железнодорожного переезда. Его как раз перекрыли. Полз товарняк. Я сидел и злился, что на работу опаздываю. Смотрел в окно, и перед глазами всплыла грузная фигура пожилой женщины, которую в нашем городе называли просто бомжихой, а кто-то добавлял «великая». Первый раз я ее встретил, когда бегал с пацанами по Порт-Артуру. Мне тогда Шкету Долговязому было 13 лет. На дворе лихие 90-е. Наш район всегда считался опасным. Его называли цыганским. В 1950-х годах цыгане дешево покупали здесь дома и селились с семьями. За прошедшие годы все перемешались. И где теперь цыгане, а где русские с татарвой? Поди разбери. Но я там вырос и никакого особого криминала не заметил. Пили, курили, дрались и воровали, как и везде. Я хорошо помню тот солнечный, уже по-летнему теплый день конца мая. Мы с пацанами сняли олимпийки и обвязали их вокруг пояса. Бежали на остановку, вынырнув из-за гаражей. И навстречу нам, переваливаясь, как медведица на задних лапах, шла она, большая и вонючая, как помойка. Видом очень напоминала чайную бабу. Может, знаете, кукла такая, которую насаживают на самовар. Больше всего меня удивило, что она шла в шапке поверх платка и в пальто. И это в жаркий день. Более того, из-под пальто выглядывали лоскутья халатов и юбок в несколько слоев. Вся одежда на ней была грязная. Из зловония исходило такое, что чувствовалось на приличном расстоянии. Я шарахнулся в сторону, задыхаясь и не скрывая своего омерзения. Она же шла, передвигая ногами тумбами так, словно ничего не было впереди нее, кроме дорожки, ведущей в частный сектор района. Откуда взялся этот мамонт? Мои друзья не знали. В тот же день я спросил у отца, и он знал немного. Бомжиха жила в Порт-Артуре на окраине, в полуразвалившемся доме почти у самого берега реки. Выходила на улицу редко, 2, может, 3 раза в неделю. У нее была какая-то редкая болезнь кожи, отчего она не мылась и не снимала одежду. Многочисленные юбки, халаты и рубахи расползались на ней. Она находила новые, накидывала сверху. И все свое телесное тряпье прикрывала неизменным коричневым пальто. На голове всегда был платок, сверху теплая шапка. И так при любой погоде. Еще отец сказал, вот наш дед, тот наверняка о ней что-то знает. Они почти одного возраста будут. А мать добавила, что мне нечего соваться к этой странной старухе. Во-первых, неизвестно, чем она действительно болеет. Не хватало принести в дом заразу. Во-вторых, ее почему-то побаиваются. А вдруг она как-то связана с криминалом в нашем районе? Я посмеялся ее опасениям. Да кто в здравом уме подойдет близко к бомжихе? Мать только покачала головой. С тех пор я всегда поглядывал по сторонам, выискивая грузную нелепую фигуру. Подбивал друзей найти ее дом, наспор заглянуть в окна. Ребята моего рвения не поддерживали. Им хотелось загорать, купаться в реке и бегать в кино на фильмы про каратистов. Но все же мне довелось увидеть бомжиху еще 2 раза и довольно близко. Первый раз в парке, на дорожке, ведущей к берегу реки. Переваливаясь из стороны в сторону, медленно передвигая ногами, она шла и помогала своей нелегкой ходьбе полными руками. Несмотря на то, что меня едва ли не сдуло с ее пути от смрада, я успел разглядеть на ней кожаную сумку, перекинутую через плечо, и широкий армейский ремень, латунная бляха со звездой, которым она затянула пальто почти под самой грудью. Второй раз случился на рынке. Мать потащила меня купить одежду для школы. Советскую форму тогда уже отменили, новую еще не придумали, но родители навязывали мне рубашку и брюки. После рядов со шмотками завернули в продуктовый ангар. Нам навстречу валил народ. Едва не сбивая с ног, мать забеспокоилась. Драка или комиссия нагрянула? Однако мы все равно зашли. Между овощных рядов шла бомжиха. Люди перед ней расступались, как волны перед баржей. Ей расчищали путь на 2-3 метра, и она спокойно разглядывала горы овощей, лотки с фруктами. Бомжиха тыкала пальцем в то, что ей нравилось. Торговки без лишних слов упаковывали выбранное и передавали ей. Она принимала пакеты и складывала в свою кожаную сумку. Я завороженно смотрел на это действо, удивляясь тому, что крикливые торговки при ней молчали, безропотно повиновались ее выбору, и никто не требовал оплатить свой товар. Бомжиха набрала продуктов и степенно выплыла из ангара. Рынок снова оживился, загомонил, словно ничего и не было. Вдохновение. Ну, тут возникает смысл, наверное, всего этого слова, что когда-то вдохновение было мне понятно и доступно, а сейчас оно настолько редко в моей жизни, потому что для вдохновения нужно много свободного времени. Его у меня нет. И, скорее всего, вдохновение, оно просто перешло в другое качество. Да? Это труд, это работа. Работа, которую любишь и которая нравится. И в процессе написания там, текста, стихотворения, оно возникает само по себе, вот это вдохновение, вот этот вот внутренний жар. Я не жду его, не сижу там, да, погоды, каких-то благополучных моментов. Нет, вот мне надо написать текст, я сажусь, пишу, и во время работы приходит ко мне вот это вдохновение. Я разгоняюсь, да, там, растамаживаюсь, и уже потом это как-то выливается в текст. В момент вдохновения пишешь все, что Бог на душу пошлет. И потом, когда начинаешь редактировать, что на душу было послано, половину выбрасываешь, потому что оно нелогично. Много ошибок. Вот. И поэтому, ну, как-то вот лучше всего, когда вдохновение, оно приходит в процессе работы. Ну, что еще в голову приходит? Наверное, приходит то, что может вызвать вдохновение. Но, опять же, это какие-то вот... Меня очень сильно вдохновляет природа. Всегда. Везде. Где бы я ни находилась, любой намек на природу, цветы, деревья, облака, птицы, трава, земля, вот все это, и это вдохновляет. У меня мама живет в деревне, я доезжаю до нее на электричке, 3 часа дороги, и я могу просто вот сидеть, смотреть в окно 3 часа, и смотреть, как меняется ландшафт, как меняются поля, как вот бегут рощи. И не устаю от этого. Пока я смотрю, любуюсь, я нахожу какую-то внутреннюю гармонию, что-то приходит в голову, успокаиваюсь, отдыхаю. И в такие моменты очень часто приходят какие-то офигенные идеи творческие. Меня распирало от любопытства. Страстно хотелось узнать о ней больше. Почему к ней относятся так терпимо, едва ли не с почтением? Но кого бы я ни спросил, все знали о ее существовании, но ничего о судьбе. И ведь она ходила не только по нашему району, могла появиться на любой улице города. Особенно любила парки. Не сразу и замечали, как, раскачиваясь, проплывет рядом, обдавая волной зловония. Хочешь, не хочешь, а головой закрутишь узнать, откуда помойный запах. А это она, бомжиха. Делать нечего. Пошел к деду. В самую старую часть района. Он частенько попивал, за что моя мать его не переносила. Отец навещал редко, а мне вообще не до него было. Он нас тоже не жаловал, жил своей свободой и терпеть не мог, когда кто-то лез к нему с советом или помощью. Чтобы развязать деду язык, я раздобыл бутылку столичной и прихватил батон с колбасой. Водке дед сильно обрадовался, колбасу похвалил, а батон отодвинул. «Это, говорит, сами ешьте, разбалованные, и я свой серый никогда не предам». Припомнил, как в детстве мать его лепешками из-за труби или беды кормила. И вкуснее этого хлеба, говорит, ничего не было. Я сразу выложил, зачем пришел. Дед сгонял меня в свою халупу принести нож и стакан. Неторопливо, прямо на лавке, разрезал колбасу. Достал из-за пазухи серый хлеб в тряпке и деловито разделал на мелкие квадратики. Хряпнул стаканчик, занюхал хлебом. Мне попенял, чтоб задом на лавке не елозил. Нечего суетиться. Жизнь не птаха, торопливости не любит. Подышал, повздыхал глубоко и начал свой рассказ издалека. И еще до Великой Отечественной По Сибири было массовое расселение людей. Моряков, железнодорожников, рабочих и разных мастеров. Порт Артур к городу в те времена не относился. Был привокзальным селением, куда истекались приезжие. Наша семья аккурат из железнодорожников будет. А цыгане потом табором набежали. Однако смешанными семьями все же селились. Но это когда муж русский, а жена из цыган. Фроська, Ефросинья, значит, как раз была из такой семьи. Родители до войны померли, уже и не вспомню от чего. А она верткая оказалась, крепкая, в войну сгодилась на сортировочной. В наш город в 41-м-то году один за другим эвакуировали заводы, да по железной дороге. А людей шибко не хватало. Фроська очень отличилась на сортировочной. Почти жила там. Страсть как любила нашу железную дорогу. Оно и понятно, что тут думать. Цыганская кровь дает о себе знать. Всю войну она там работала. Ей за это даже медаль дали. И армейским ремнем наградили. Что Фроська вроде солдата, только в тылу. Она очень этим ремнем гордится. После войны на завод устроилась. Сейчас его полетом назвали. А тогда назывался он авиационный завод 166. И вот случился там сильный пожар. Как раз в ее смену. И она бросилась спасать людей из танки. Не успела выскочить из заводского ангара. Крыши придавила. Сильно она в тот пожар обгорела. Думали, не выживет. А нет, крепкая оказалась. С тех пор ее морозит. Вот и кутается. Дед пока рассказывал, еще дважды свой граненый стаканчик осушил. Я, как оглушенный, сидел и все батон в руках мял. Грыз румяную корку, а мякоть воробьям кидал. Дед на это качал головой. Потом я спросил, почему ее боятся. Даже моя мать велела от нее держаться подальше. И на рынке с нее денег не берут. Дед ругнулся на мать. А мне ответил, что боятся ее за глаза. Глаз-де тяжелый. Мать-то цыганка. Фроська, если посмотрит эдак своим цыганским глазом, как в землю вобьет. А на рынке вот какая история вышла. Одна из торговок ее шибко обидела. Так Фроська возьми и сядь возле ее лотков. Сидит, а вонь такая, как при газовой атаке. День так посидела, второй. На третьей торговке сами к ней на поклон. Уваж, говорят, возьми, что хочешь, и денег не надо. Только пойди с рынка, а то торговли никакой, пока ты тут сидишь. С тех пор и повелось. Я тогда еще долго с дедом сидел. Думал о подвиге бомжихи. Пока он сам меня не выгнал. За беленькую, говорит, спасибо, но дел по горло, а не пошел бы ты, милый внук, со двора по-здорову. Как только началась школа, я отвлекся от мысли об этой женщине. Некогда было. И в моем воображении она приобрела некий мифический оттенок, вроде как дух окраины, осколок эпохи. А потом по городу разнеслась весть, что бомжиха умерла. Какие-то подростки нашли ее на песчаном берегу реки. Она сидела на своем тряпье, как на стуле, чуть склонив голову и уже окоченевшая. Вроде сердце прихватило. Как уж ее хоронили, мне неведомо, но вот что интересно. На первый взгляд все должны были вздохнуть с облегчением и порадоваться. Но город всей своей миллионной оравы погрузился в траур. Словно лишился чего-то значимого. Дед вообще ушел в недельный запой, будто не бомжиха умерла, а какой-то известный просветитель. И кто теперь вспомнит, что когда-то в Порт-Артуре жила бомжиха и одним своим видом всех изумляла, чье величие — верный труд в годы войны. Если бы дед не рассказал, а что бы я сохранил в памяти? Тяжелый взгляд цыганских глаз, нестиранное вонючее тряпье, да медвежью походку. А, ну вот я написала несправедливость. Почему? Ну, последние года два жизнь меня испытывает. Мне приходится проходить через такие ситуации очень сложные, эмоционально сложные. Ну, конечно, в большей степени эти ситуации связаны с людьми. И надо сказать, что это тяжело еще в том плане, что приходится по-другому смотреть на какие-то вещи. Потому что, ну, и многое о себе узнаешь, да, узнаешь то, что ты какой-то такой воздушный человек, легкий, гибкий, да, желающий, чтобы всем было комфортно, уютно. И тут бац, и ты попадаешь в такую ситуацию, когда необходима железная твердость внутри. Да, ну, как правило, это когда сталкиваешься с несправедливой ситуацией. Но понятие справедливости у всех свое. И насколько я понимаю, как бы в жизни людей вообще справедливости нет. Ну вот нет. Она у каждого своя, каждый убежден в своей правоте, и поэтому справедливости нет. Но есть такое понятие, как разумное поведение, разумность. Вот это вот, наверное, мне помогало все вот эти вот годы, трудные, тяжелые, когда я сталкивалась с этой самой несправедливостью. И мне это помогало.
Производство Омской телевизионной компании, 2025 год.